Но в доме нет другого места, где портрет был бы так надежно укрыт от любопытных глаз. Ключ теперь в руках у него, Дориана, и никто другой не может проникнуть сюда. Пусть лицо портрета под своим пурпурным саваном становится скотски тупым, жестоким и порочным. Что за беда? Ведь никто этого не увидит. Да и сам он не будет этого видеть. К чему наблюдать отвратительное разложение своей души? Он сохранит молодость, и этого довольно. Впрочем, разве он не может исправиться? Разве позорное будущее так уж неизбежно? Быть может, в жизнь его войдет большая любовь и очистит его, убережет от новых грехов, рождающихся в душе и теле, тех неведомых, еще никем не описанных грехов, которым самая таинственность их придает коварное очарование. Быть может, настанет день, когда этот алый чувственный рот утратит жестокое выражение и можно будет показать миру шедевр Безила Холлоуорда. Нет, на это надежды нет. Ведь с каждым часом, с каждой неделей человек на полотне будет становиться старше. Если даже на нем не отразятся тайные преступления и пороки, безобразных следов времени ему не избежать. Щеки его станут дряблыми или ввалятся, желтые гусиные лапки лягут вокруг потускневших глаз и уничтожат их красоту, волосы утратят блеск, рот, как всегда у стариков, будет бессмысленно полуоткрыт, губы безобразно отвиснут, морщинистая шея, холодные руки со вздутыми синими венами, сгорбленная спина — все будет, как у его покойного деда, который был так суров к нему. Да, портрет надо спрятать, ничего не поделаешь». «Несите сюда, мистер Хаббард», — устало сказал Дориан, обернувшись. «Извините, что задержал вас. Я задумался о другом и забыл, что вы ждете». «Ничего, мистер Грей, я рад был передохнуть», — отозвался багетчик, все еще не отдышавшись. «Куда прикажете поставить картину, сэр?» «Куда-нибудь, все равно. Ну, хотя бы тут. Вешать не надо. Просто прислонить ее к стене. Вот так, спасибо».
«Нельзя ли взглянуть на это произведение искусства, сэр?»
Дориан вздрогнул. «Не стоит». «Оно вряд ли вам понравится, мистер Хаббард», сказал он, в упор глядя на багетчика. Он готов был кинуться на него и повалить его на пол, если тот посмеет приподнять пышную завесу, скрывающую тайну его жизни. «Ну, не буду больше утруждать вас. Очень вам признателен, что вы были так любезны и пришли сами». «Не за что, мистер Грей, не за что. Я всегда к вашим услугам, сэр». Мистер Хаббард, тяжело ступая, стал спускаться с лестницы, а за ним его подручный, который то и дело оглядывался на Дориана с выражением робкого восхищения на грубоватом лице. Он в жизни не видел таких обаятельных и красивых людей. Как только внизу затих шум шагов, Дориан запер дверь и ключ положил в карман. Теперь он чувствовал себя в безопасности. Ничей глаз не увидит больше страшный портрет. Он один будет лицезреть свой позор. Вернувшись в библиотеку, он увидел, что уже шестой час и чай подан. На столике темного душистого дерева, богато инкрустированного перламутром, это был подарок леди Редли, жены его опекуна, дамы, вечно занятой своими болезнями и прошлую зиму жившей в Каире, лежала записка от лорда Генри, и рядом с нею книжка в желтой, немного потрепанной обложке. А на чайном подносе третий выпуск Сент-Джемской газеты. Очевидно, Виктор уже вернулся. Дориан спрашивал себя, не встретился ли его лакей с уходившими рабочими и не узнал ли от них, что они здесь делали. Виктор, разумеется, заметит, что в библиотеке нет портрета. Наверное, уже заметил, когда подавал чай. Экран был отодвинут, и пустое место на стене сразу бросалось в глаза. Чего доброго, он как-нибудь ночью накроет Виктора, когда тот будет красться наверх, чтобы взломать дверь классной. Ужасно это иметь в доме шпиона. Дориану приходилось слышать о том, как богатых людей всю жизнь шантажировал кто-нибудь из слуг, которому удалось прочесть письмо или подслушать разговор, подобрать визитную карточку с адресом, найти у хозяина под подушкой увядший цветок или обрывок смятого кружева. При этой мысли Дориан вздохнул и, налив себе чаю, распечатал письмо. Лорд Генри писал, что посылает вечернюю газету и книгу, которая, вероятно, заинтересует Дориана, а в четверть девятого будет ожидать его в клубе. Дориан рассеянно взял газету и стал ее просматривать. На пятой странице ему бросилась в глаза заметка, отчеркнутая красным карандашом. Он прочел следующее. «Следствие по делу о смерти актрисы. Сегодня утром в Белл-Теверн на Хокстон-Роуд Участковым следователем мистером Денби произведено было дознание о смерти молодой актрисы Сибилы Вейн, последнее время выступавшей в Холмборнском королевском театре. Следствием установлена смерть от несчастного случая. Глубокое сочувствие вызывала мать покойной, которая была в сильном волнении, когда давали показания она и доктор Бирл, производивший вскрытие тела Сибилы Вейн. Дориан, нахмурившись, разорвал газету и выбросил клочки в корзину. Как все это противно! Как ужасны эти отвратительные подробности! Он рассердился на лорда Генри, приславшего ему эту заметку. А еще глупее то, что он обвел ее красным карандашом, ведь Виктор мог ее прочесть. Для этого он достаточно знает английский язык. Да, может быть, лакей уже прочел и что-то подозревает. А, впрочем, к чему беспокоиться? Какое отношение имеет Дориан Грей к смерти Сибилы Вейн? Ему бояться нечего, он ее не убивал. Взгляд Дориана случайно остановился на желтой книжке, присланной лордом Генри. «Интересно, что это за книга?» — подумал он и подошел к столику, на котором она лежала. Осьмиугольный, выложенный перламутром столик, казался ему работой каких-то неведомых египетских пчел, лепивших свои соты из серебра. Взяв книгу, Дориан уселся в кресло и стал ее перелистывать. Не прошло и нескольких минут, как он уже погрузился в чтение. Странная то была книга, никогда еще он не читал такой. Казалось, под нежные звуки флейты грехи всего мира в дивных одеяниях проходят перед ним безгласной чередой. Многое, о чем он только смутно грезил, вдруг на его глазах облеклось плотью. Многое, что ему и во сне не снилось, сейчас открывалось перед ним. То был роман без сюжета, вернее, психологический этюд. Единственный герой его, молодой парижанин, всю жизнь был занят только тем, что в XIX веке пытался воскресить страсти и умонастроения всех прошедших веков, чтобы самому пережить все то, через что прошла мировая душа. Его интересовали своей искусственностью те формы отречения, которые люди безрассудно именуют добродетелями, и в такой же мере те естественные порывы возмущения против них, которые мудрецы все еще называют пороками. Книга была написана своеобразным чеканным слогом, живым, ярким и в то же время туманным, изобиловавшим всякими арго и архаизмами, техническими терминами и изысканными парафразами. В таком стиле писали тончайшие художники французской школы символистов. Встречались здесь метафоры, причудливые, как орхидеи, и столь же нежных красок. Чувственная жизнь человека описывалась в терминах мистической философии. Порой трудно было решить, что читаешь – описание религиозных экстазов какого-нибудь средневекового святого или бесстыдные признания современного грешника. Это была отравляющая книга. Казалось, тяжелый запах курений поднимался с ее страниц и дурманил мозг. Самый ритм фраз, вкрадчивая монотонность их музыки, столь богатой сложными рефренами и нарочитыми повторами, склоняла к болезненной мечтательности. И, глотая одну главу за другой, Дориан не заметил, как день склонился к вечеру, и в углах комнаты залегли тени. Безоблачное малахитовое небо, на котором прорезалась одинокая звезда, мерцало за окном. А Дориан все читал при его неверном свете, пока еще можно было разбирать слова. Наконец, после неоднократных напоминаний лакея, что уже поздно, он встал, прошел в соседнюю комнату и, положив книгу на столик флорентийской работы, стоявшую у кровати, стал переодеваться к обеду. Было уже около 9, когда он приехал в клуб. Лорд Генри сидел один, дожидаясь его с весьма недовольным и скучающим видом. «Ради бога, простите, Гарри», — воскликнул Дориан, — «но в сущности опоздал я по вашей вине. Книга, которую вы мне прислали, так меня околдовала, что я и не заметил, как прошел день». «Я так и знал, что она вам понравится», — отозвался лорд Генри, вставая. «Я не говорил, что она мне нравится. Я сказал, околдовала. Это далеко не одно и то же». «Ага, вы уже поняли разницу», — проронил лорд Генри. Они направились в столовую.